Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 19 апреля. С вами Ирина Чернова и священник, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево в Москве, отец Александр Волков. Добрый день, отец Александр.
Добрый день.
Очень приятно, что вы к нам приехали. Конечно же, хочется спросить и о том, как проходит жизнь, служение, вообще дни патриарха и вообще к вам тоже много личных вопросов. Но, может быть, вот с последних новостей деятельность пресс-службы – это же освящение как раз работы служения патриарха.
Да, добрый день еще раз. Действительно, деятельность пресс-службы, так если широко описывать общими словами, это освящение деятельности патриарха. Конечно, очень разносторонние и очень разнообразные деятельности, которые требует как бы систематизации и представления людям, поэтому все то, чем занимается представитель Русской Православной Церкви, все то, чем он живет и о чем его попечение, это все находится в нашем ведении, и мы посредством разнообразных каналов трансляции информации о служении патриарха этой трансляцией и занимаемся.
Отец Александр, да. Вот на ваших страничках, я смотрю, вы опубликовали информацию о том, что прошел пасхальный прием у министра иностранных дел России. Вот это важно было отметить?
Ну, вот как одна из частей служения представителей Русской Церкви, конечно же, важно, потому что Русская Православная Церковь – это церковь не только на территории Российской Федерации, но и во многих десятках стран, и Европы, и Азии, и Латинской Америки. И поэтому, конечно же, наш, так скажем, выражаясь языком дипломатов, внешний контур, да, он очень существенен, и мы очень активно взаимодействуем с Министерством иностранных дел России и с другими государствами. Во всем этом ключевую роль играет отдел внешнецерковных связей, который, кстати говоря, на протяжении долгих лет возглавлял и формировал в его нынешнем виде патриарх Кирилл. И поэтому вот этот уже ставший традиционным прием в Министерстве иностранных дел, пасхальный прием, на который собираются послы, главы миссии, представители религиозной конфессии России. Это, конечно, такое радостное весеннее событие, на котором присутствует и министр иностранных дел, выступающий с оценкой деятельности Русской Церкви, взаимодействия Русской Церкви и Российской Федерации на ее внешнем контуре деятельности. Ну и, разумеется, свою оценку всем тем внешним делам Церкви дает и предстоятель ее, патриарх Кирилл. Поэтому, конечно, это одно из важных событий. Но вот видите, я даже про одно такое краткое событие могу говорить довольно долго, поэтому очень много всего, на самом деле, конечно же, находится в ведении попечения патриарха, поэтому что-то сказать, что более важно, менее важно, очень сложно. Есть внешняя вот эта вот внешняя часть служения, есть очень большая внутренняя составляющая, связанная с устройством жизни внутри Русской поместной Церкви.
Да, отец Александр, вы прямо вот рядом с патриархом. Ну, конечно же, дни тяжелые, вообще служение, работы много.
Служение вот много.
Дни как проходят патриарха?
Он без пауз каких-то трудится, и за ним очень сложно успевать, и мы с трудом это делаем, потому что степень нашей вовлеченности в его служение почти полноценная, Но, конечно, его деятельность, как я уже говорил, очень многогранна, поэтому все, начиная от самого главного, вот богослужения, где, которых происходит очень много в жизни патриарха. Патриарх любит служить, любит молиться. Для него это богослужебная составляющая его деятельности совсем не формальная дань каким-то традициям, а это такая ключевая составляющая его внутренней жизни, и через это начинается все остальное. Очень много встреч, переговоров, каких-то светских, церковных мероприятий.
Вы помогаете план составлять, план на дни?
Ну, это такая сложная схема формирования графика и повестки Дня Патриарха, но да, конечно же, мы имеем возможность что-то предлагать, даже имеем возможность организовывать какие-то мероприятия, в первую очередь связанные с его такой информационной составляющей служения, но и какие-то другие, в каких-то других мероприятиях, в первую очередь такой социальной, общественной направленности, мы, конечно, в их формировании, в их подготовке принимаем свое участие.
А этому, все-таки, конечно, патриарх вот сам выбирает, какие мероприятия наиболее важные, значимые, что в первую очередь?
Конечно, есть вот, какие-то вещи поехать, обязательные для его участия на церковно-государственном, на церковно-общественном уровнях его служения. Есть абсолютно обязательные богослужения и места служб, в которых он совершает богослужение. А есть какая-то часть мероприятий, встреч, которые он действительно сам выбирает, и исходя из того, тех предложений, которые ему поступают, и исходя из тех задач и смыслов, которые сейчас стоят перед церковью. Во многом, конечно же, патриарх, служение патриарха – это служение примера для всей церкви. Вот это очень важная составляющая, которую нужно подчеркнуть. Патриаршее служение является образцом для всей церкви, для правящих архиереев, епископов, которые осуществляют свое служение в регионах и в других странах.
А вот что вас удивляет в патриархе? Извините, пожалуйста, я просто хочу.
Удивляет в патриархе очень много, честно говоря.
Вот вас лично, может.
Да, ну, удивляет его. Слушайте, удивляет, если я скажу о чем-то хорошем, что есть в чертах его характера, то этому сложно удивляться, можно только этому радоваться. Но,
ну да, что радует, в первую очередь.
Конечно, его исключительная искренность и открытость людям, его готовность прислушиваться к мнению других людей, его умение слышать и слушать, при том, что надо ведь понимать, что его как бы статус, его уровень принятия решений очень высок, и поэтому, конечно, здесь очень много существует различных факторов, аспектов чего-то, но вот он умеет выбирать из всего такого разнообразного хора людей, которые что-то предлагают, самое нужное и правильное для церкви. Конечно, вот в первую очередь меня всегда, как человека молодого, находящегося рядом, молодого служителя церкви, всегда поражает его любовь к Матери Церкви, его преданность и его готовность делать все для блага Церкви. Это все было бы невозможно без двух вещей. Первое – это то, о чем я уже сказал, это его действительно вот такая внутренняя христианская любовь к молитве, которую он пронес через всю свою жизнь. Это любовь к молитве, которую он реализует в богослужении и в своих личных молитвах, и это чувствует вся полнота русской церкви. И второе, благодаря чему все это возможно, это, конечно, его такое очень глубокое христианское церковное воспитание в православной среде, в которой он живет всю свою жизнь, начиная с советского времени. Он и его семья пережили и гонения, и тюрьмы, и притеснения, и тяжелое время советское. Поэтому все в его жизненном пути сейчас как бы раскрывается в том смысле, что он все это использует для блага церкви. И поэтому, конечно, все это. Ну и плюс его, конечно, исключительная трудоспособность при его возрасте, не самом молодом, он дает фору и молодым архиереям, и священнослужителям.
Да, трудоспособность, это, конечно, очевидно, несомненно. Да. Отец Александр, но все-таки вы вот рядом при патриархе. Интересно, вот просто интересно, а есть какие-то у патриарха, может быть, хобби, увлечения? Находится время на это?
Увлечения, может быть, и есть, но только времени для них совсем нету.
Ну, похоже на
патриарх
это,
патриарх любит слушать музыку, классическую музыку, он любит ее слушать на пластинках, по старинке, что называется. Но иногда, вот, насколько я понимаю, удается, особенно при работе, как он сам рассказывает, иногда со сложными документами он включает Баха, он любит там, такую европейскую классическую музыку, русскую, Рахманинова любит. Каких-то других вот таких прямо вот, знаете, хобби, на которые он мог бы потратить свое время, сейчас особенно нет.
Ну, да? Это понятно.
Ну, наверное, за жизнь у него что-то, может быть, и сложилось, но вот сейчас он просто делится часто, что физически просто нет возможности. Он любит заниматься спортом, он старается уделять этому здоровому образу жизни, так скажем, да, какое-то возможное время в своем графике. Часто бывает, он любит гулять, и иногда вот мы, когда находимся в каких-то местах, где ему хорошо, там, например, там, на Соловецком монастыре, на Валааме, в Ламском монастыре, в других обителях, и выдается свободный вечер, он обязательно 5, 6, 7 километров, для него не проблема, скорым шагом пройти, и вот он такие пешие прогулки любит совершать.
То есть занятия спортом какие-то присутствуют?
Ну вот в таком, в таком объеме, да, в таком объеме, да.
Отец Александр, кстати, вот на своей страничке вы совсем недавно написали, что главная задача, ну, примерно так, главная задача церкви — научить человека любить.
Так.
Что никакие семинарии не могут этому научить.
Ну, действительно, это наша вообще главная задача нашего христианского послания. Это послание любви.
А вы для себя это почувствовали, увидели?
Я в процессе, наверное, так скажем, и потому что еще так не могу похвастаться каким-то серьезным жизненным опытом, но стараюсь впитывать все то, что с разных сторон приходит. В первую очередь это, конечно, какие-то человеческие опыты, которые я стараюсь смотреть и наблюдать за ними. Конечно, действительно, все, что мы делаем, все, что делает церковь, при огромном разнообразии служений, которые сейчас имеют место быть, они все должны иметь своей целью любовь к человеку. Они должны своей целью иметь приведение человека ко Христу. И если что, конечно, для христианского понимание совершенно синонимично. Христос есть любовь, и это вещи безотрывно связаны друг с другом. Любовь к человеку не с гуманистических, не с каких-то таких человеческих позиций, как когда любовь к человеку ставится на первое место, и за этой любовью забывается истинная цель этой любви. Но христианская любовь к человеку, которая на самом деле абсолютно связано с любовью к Богу. И наша любовь к Богу мы в этом мире воплощаем через любовь к человеку. И в этом смысле все служение Русской Церкви должно стремиться, и я уверен, что стремится сейчас именно к этому. Конечно, на этом пути очень много сложностей, очень много каких-то ухабов и человеческих обстоятельств, которые всегда имеют место быть, но вместе с этим нам всем это не должно забывать. Строим ли мы храмы, и красим ли мы их стены, занимаемся ли мы созданием, я не знаю, там, хосписов или попечением военнослужащих, или собеседованиями с представителями законодательной власти о изменении какой-то законодательной базы в нашей стране для нужд верующих, или в интересах верующих, или все, что не, или даже совершение богослужений, все это должно в итоге своем иметь целью любовь к человеку и приведение, а эта любовь к человеку для церкви заключается приведение все большего и большего количества людей ко Христу, обретение людьми веры, православия.
Отец Александр, вот поступил уже вопрос. Ну, давайте мы напомним для всех, кто с нами, друзья, можно позвонить. Мы сейчас говорим в реальном времени. Работает наш телефон.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Вот Наталья спрашивает, есть ли где-то уже молитвы патриарха Кирилла? Ну, вы говорили о молитвах, может быть, распечатки или...
Нет, патриарх сам молитвы не сочиняет регулярным образом, если об этом идет речь. В православии нет такой широко распространенной традиции написания молитв. Есть люди, которые умеют и имеют навык это делать. Но вот, к примеру, на самом деле могу сказать, что на всех богослужениях, во всех храмах Русской Церкви сейчас в связи с трагическим конфликтом на Украине совершаются молитвы об страждущих наших братьях на Украине. И это молитва, которую патриарх написал, ему подготовили ее, он ее редактировал, эту молитву, и она, вот эта молитва, используется на всех богослужениях, все священники, и он в первую очередь ее читает каждый раз, когда совершает божественную литургию. Вот так, сейчас сразу вот я не скажу, что патриарх лично совершал молитвы, повторю, что в Русской Церкви, ну, вообще в православии мы молимся тем традиционным каноном молитв, которые сложили за много веков до нас.
Дадим слово позвонившему. Говорите, пожалуйста, вы с нами сейчас.
Здравствуйте, это добрый Дмитрий. День. Вот извините, пожалуйста, но вот для меня это вот важно поднять вопрос. Вот я еще в храме когда-то, когда вот патриарх Кирилл был еще митрополитом Смоленским, слушал его проповедь, и потом уже, когда он был патриархом, вот я слушал по телевизору, и у него там вот проскальзывала такая мысль, которая как бы красиво звучит, что мы как бы просим у Бога ограничить нашу свободу. Но вот все-таки, по моему размышлению, это как бы без каких-то пояснений и каких-то оговорок, ну, даже неправильно, потому что если мы вспомним полемику святого Максима Исповедника с монофилитами, то как раз вот праведность и благодать, они ни в коем случае не ограничивают свободу и энергию человеческой природы, а наоборот, их освобождают, и тогда как человек лично, так и церковь, они во всем как бы сотворчествуют свободно кроткому Богу любви, да?
Да, это так совершенно верно.
Спасибо, Дмитрий.
Да, но вместе с этим не надо забывать и о второй составляющей этой свободы, о составляющей греховной, которая ведет человека ко злу. И именно в этом смысле мы просим, когда мы просим Бога о избавлении нас от лукавого, мы как раз и просим о том, чтобы Господь избавил нас от этой нашей греховной части свободы, когда мы понимаем, что мы не способны сопротивляться часто самостоятельно нашему греху, и мы просим Бога помочь нам в этом сопротивлении греху, а значит, в ограничении некоторой нашей свободы вот в эту вот отрицательную сторону. Это никак совсем, конечно, не противоречит святым отцам. Просто, патриарх, я понимаю, о чем вы спрашиваете, я знаю так, да, эту мысль, этот посыл патриарха, и вот он именно в этом и заключается. Он его действительно часто повторяет о том, что мы просим ограничить нашу свободу стремления к греху. Ну, есть даже в некоторых молитвах такие слова о том, что, Господи, вот я творю то, что я не хочу, а то, что хочу, я не творю. На вот этот вот парадокс такого христианской антропологии, когда мы понимаем, что мы стремимся, к сожалению, часто к греху и не можем своими силами сопротивляться этому стремлению. Именно здесь на помощь мы призываем Господа, Его святых, и по учению Православной Церкви именно внутри нее человек обретает эту благодать преодолевать свой грех, ведь грех это не есть некоторая внешняя составляющая по отношению к человеку, это не есть какая-то составляющая, которая действует в нас помимо нашей воли. человек совершает грех по своей воле. Как Адам и Ева совершили первородный грех по своей воле, так и любой человек, совершающий грех, его совершает по своей воле. И вот как раз именно эту греховную волю мы, конечно, можем и должны просить Бога ограничить.
Вот прочитаю, еще Елена написала: работа должна быть посвящена служению, иначе она превращается в ежедневную рутину, надоедает. Ну, вообще-то любую работу можно рассматривать как служение, ведь результат любой работы, он идет...
Я думаю, что абсолютно точно для любого христианина его работа – это в первую очередь служение, это то, о чем мы говорили в начале, о любви. И с евангельской точки зрения, на мой взгляд, самое точное понимание нашего отношения к работе в притче о талантах. Вот Господь дает любому человеку какое-то количество талантов, одному там 10, другому 5, другому 1. Но сколько-то дает, и вот вне зависимости от того, сколько Господь дает человеку возможностей или талантов, человек их обязан увеличивать и обязан трудиться для того, чтобы эти таланты приносили пользу другим людям. И в этом смысле, конечно же, любая работа, любой труд, который человек делает осознанно, который человек делает для других, это есть служение. Поэтому к любой работе, не только к служению служителей, извините, каламбур церкви, не только к каким-то священным обрядам и действиям, но к любой работе, к вождению машины, к убиранию двора, к пошиву одежды, к чему угодно, к работе на радиостанции.
Да, если честно подходить.
Ко всему нужно относиться как к служению, потому что это, собственно, то, за что Господь нас в конечном итоге спросит, не за какие-то другие вещи, а именно за то, как мы свою жизнь прожили, а мы ее проживаем каждую минуту вот здесь, приходя на работу, открывая перед собой те задачи, которые перед нами ставит наша жизнь.
То есть как распорядились вот с тем делом, которое вот было у нас в руках. Конечно, патриарх, он у нас один, это высокое служение. Ну, вот мы и все друг другу можем служить.
Ну, конечно, это, в общем, наша общая суть, да, нашей жизни. Это служение друг другу. И по-другому-то и невозможно, наверное, как-то устраивать свою жизнь христианину, если не служить другому человеку.
Отец Александр, вот Дмитрий вспомнил сказанное когда-то патриархом. Вот я тоже хочу вспомнить, когда патриарх Кирилл возглавлял отдел внешних церковных связей еще, вот звучала от него такая фраза, может быть, на Всемирно-Русском народном соборе: генетический код русского народа или генетический код России. И вот вы в одном из интервью тоже говорили, что любовь к Николаю Чудотворцу записана в нашем культурном коде. Вот что это такое?
Это именно то, о чем я и говорил. И то, конечно же, внутреннее содержание нашего самоосознания, которое присутствует в любом человеке, относящем себя к нашей стране или шире, к тому, что можно назвать русским миром, потому что сейчас вот в силу политических изменений последних там 20 лет очень многое как-то у людей в голове путается, и люди, живущие в других странах, оторванных сейчас от своих исторических корней, часто недоумевают, как им себя идентифицировать, куда им себя отнести, куда прикрепиться, да, к каким корням. И вот этим нашим общим корнем является православие. В широком смысле этого слова наша христианская православная культура, которая всегда присутствует в нашем народе. К сожалению, опять же, в последние 70-80 лет наш народ была попытка его оторвать от этой культуры, но эта попытка, как мы видим, ничем хорошим не увенчалась, но при этом все равно сохранились вот эти вот связи нашего человека с чем-то, что ему не нужно объяснять, с тем, что ему дорого, не потому, что он в учебнике про это прочитал, а потому, что это просто так, как некоторая жизненная данность. И здесь в том числе и любовь к одному из святых, кстати говоря, не имевшему никакого ровным счетом отношения к России и к русскому человеку. Николая Чудотворца, это вот одно из таких вот проявлений, которых на самом деле много-много-много еще, и их совсем никак нельзя как бы сбрасывать со счетов и отрывать от человека. Поэтому, конечно, этот генетический код, ну, понятно, что мы говорим в образном смысле генетический код. Да,
наверное, звучит интересно.
На генном уровне, наверное, с точки зрения там, молекулярной биологии, конечно, мы ничего там не найдем. Но это, в этом нет задачи. Это немножко такой генетический молекулярный уровень слишком поверхностен. Да? А вот на генетическо-духовном уровне, конечно, это все, что в нас заложено, и что, я думаю, что почти невозможно, дай бог, чтобы ни у кого не было попыток, вырвать из нашего самосознания вот то, что нам дорого, в том числе и то, о чем мы сейчас говорим. Поэтому вот этот весь наш генетический духовный код, он на самом деле предопределяет и наше будущее, потому что он формировал наше прошлое, он определяет движение нашей страны, он определяет движение нашего народа, и современные попытки найти какие-то иные ценности, иной базис для того, чтобы людям на что-то опираться, они, на мой взгляд, выскажу личную свою точку зрения, они обречены на провал, потому что нам нечего искать где-то еще, оно все здесь, оно все вот в нашей вере, в наших традициях, в том, что свято и то, что дорого для наших людей, в наших победах, в наших свершениях. Это все, оно ведь все вместе, это все совершенно неотрывно. И пускай кто-нибудь сможет сказать, что вот вы там себе что-то приватизируете, и это, я с этим готов спорить. Это все вместе, вот, и православие, и наша великая история, и наши победы, и Юрий Гагарин, все. Все это вместе в душе и в духе нашего русского человека.
Отец Александр, а вот кто сегодня приходит в церковь? Вот как бы вы охарактеризовали? Вообще молодые люди приходят, новые?
Ну, да, очень сложно охарактеризовать в целом, потому что приходят в церковь все. Все возраста, и нету никакой конкретной такой социальной группы, которая по большей части сейчас в церкви. Ну, может быть, в советское время можно было о такой группе говорить, да, о пожилых людях, женщинах, там, за 50, за 60, за 70 лет, люди, которые пронесли нашу веру сквозь советский строй. Сейчас, конечно, они составляют, эти пожилые люди составляют какую-то часть нашей паствы, но наша паства – это и молодежь, это люди, это и дети, это и младенцы, но и в первую очередь, конечно, это люди от того среднего возраста, в котором человек начинает что-то производить своими руками, творить и созидать что-то. Вот этот созидательный возраст, он, конечно, и в церкви присутствует, и я не могу даже ни в каких процентных соотношениях сказать, кого больше, отталкиваясь там даже от того, что у меня в приходе достаточно большом, я могу сказать, что все возраста в церковь приходят, и каждому из этих возрастов церкви нужно дать свой ответ на то, что люди спрашивают. И,
да, а вот есть очень сложный вопрос, наверное, да?
Это, конечно, это сложный, но очень нужный вопрос. Мы, церковь сейчас, я скажу так, учится давать ответ о нашем уповании, о нашей вере, самым разным людям. И сейчас задача церкви по отношению к своим пастырям, имеется в виду, да, в первую очередь, к тем людям, которые обращают свое слово к человеку, научиться находить правильные слова для каждого из них, не пытаться всех под одну гребенку загнать и говорить со всеми на одном языке, по слову апостола Павла, который стал для всех всем, чтобы спасти хотя бы некоторых. Вот это и наша сейчас задача, она на самом деле коренным образом отличается от задачи, которые стояли перед церковью в советское время или, может быть, даже и в дореволюционное время. У нас совсем другие, на мой взгляд, гораздо более серьезные задачи, потому что, с одной стороны, у русской церкви сейчас исключительные возможности, если мы говорим о нашей стране, о России, возможности для организации проповеди, но, с другой же стороны, у церкви исключительные ответственность за то, чтобы эта проповедь доходила до сердца каждого человека. И вот мы должны, конечно, разделять людей, понимать, кому какое слово обращать. Этому стараются учить, этому стараются прививать какой-то навык и системным образом во время получения молодыми людьми духовного образования и дальше в жизни священников, священнослужителей. Это тоже постоянный процесс такого обучения, навыка, приобретения этого опыта. Но это очень важно. Это действительно сейчас такая первоочередная задача церкви находить правильные слова для каждого человека.
Ну да, это, конечно, непросто. Отец Александр, а вот на ваш взгляд, на каком уровне религиозная грамотность прихожан?
Тоже сложно, но потому что прихожане очень разные. И это совершенно нормально. В среднем, я думаю, что вот религиозная грамотность, она, конечно, еще должна с годами увеличиваться, потому что у многих людей сохраняются какие-то рудименты традиций, суеверий, особенно если мы посмотрим в регионы, особенно если мы посмотрим вот в какие-то такие сельские приходы, но все равно, вот, и это тоже люди, с которыми нужно работать в церкви.
Вот мне показалось, что... Ну, вот не так давно, вербное воскресенье, вход Господень в Иерусалим. Много говорят о том, что нужны вербочки, что их нужно осветить обязательно, что-то там приготовить. И, ну, очень мало, за какими-то редкими исключениями, где-то в новостях, если священник говорит о том, что это праздник в честь того, что Господь вошел в Иерусалим, и это было началом, наверное, вообще самого важного события в истории Земли, наверное, Вселенной.
Ну, тут такой вопрос, что, понимаете ли, с одной стороны, у нас есть два уровня, внешний и внутренний. Внешний уровень существования церкви в том контексте, в котором мы находимся, подразумевает и поддержание каких-то добрых традиций. И этот же внешний уровень, он и в первую очередь воспринимается людьми, только начинающими свой путь воцерковления. Конечно же, любой человек, начинающий свое воцерковление, он в первую очередь обращает внимание на необходимость освящения вербочек, на необходимость взять набора литров крещенской воды.
И вот именно это связывает с церковью.
Да, и многое-многое что-то еще, что связано с этим вот внешним, таким внешней формой. И именно поскольку для огромного числа людей именно это является важным, средства массовой информации, которые в данном случае просто отображают то, что для многих людей важно, да, они это и транслируют. С другой стороны, есть внутренний, уже смысловой уровень, до которого доходит человек, постепенно выцерковляясь, постепенно знакомясь с основами и затем с какими-то подробностями веры и вероучения, и это уже, конечно, совсем другое дело. Но невозможно в средствах массовой информации говорить о догматических основах нашей веры. Это первое. Второе, невозможно с тем большим или даже очень большим числом людей, которые на Пасху, в вербное воскресенье, в крещение, еще в какие-то дни приходят в храмы, опять же, с ними невозможно говорить о чем-то очень важном и сокровенном, о Христе, о вере, о важности каких-то вещей, связанных с нашим миропониманием. Но как раз эти дни, эти моменты, когда в храмы приходят тысячи и миллионы людей, для нас являются такой базой для того, чтобы мы могли именно здесь, среди этих людей, нести свою проповедь. Это как раз к тому, о чем я говорил раньше, о необходимости нахождения правильных слов, правильного языка, правильных интонаций для любого человека, в том числе и в первую очередь человека, приходящего в храм впервые. И здесь, конечно, церковь очень многое сейчас, вот в последние годы, благодаря настоятельному такому призыву, если не сказать требованию патриарха, делает все для того, чтобы именно в эти моменты, если хотите, такую нашу сеть, да, апостольскую, ее максимально раскрыть, чтобы в эту сеть попадалось все больше и больше рыбы. И мы в каждом храме обязательно эта миссия, это служение такой проповеди к людям, приходящим вот впервые в храм, оно происходит, и самыми разными средствами это делаем, могу, может, подробнее про это рассказать, если нужно, но в любом случае как раз это вот те моменты, когда люди могут перейти из этого внешнего своего отношения к церкви с вербочками и водичкой к внутреннему содержанию, к пониманию того, что на самом деле является сутью нашей веры. И я вам скажу, что это удается, что если мы действительно этому начинаем уделять серьезное внимание, то в церкви именно в эти моменты остается все больше и больше людей. Они постепенно начинают приходить. Я и по своему приходу это вижу, и просто знаю, что это действительно работает. Но это системная работа. Это не только задача священников. Это задача всей церкви. Для этого работают целые синодальные отделы, которые готовят материалы, которые готовят людей, которые обучают, как говорить. Существуют специальные курсы обучения именно вот общению с людьми в этих ситуациях, потому что не каждый убеленный сединами священник, который всю жизнь провел внутри церкви, общаясь со своими постоянными многолетними прихожанами, отвечает на их вопросы о там, их добродетелях и грехах, может с таким же успехом, пускай он и будет пользоваться большим уважением, популярностью, так скажем, среди своих верующих, может с таким же успехом обращаться к людям, которые еще с широко открытыми глазами смотрят на все и не решаются войти в храм только потому, что на женщине надеты джинсы, а не юбка, и нету платка. Да, есть и такие люди, их очень много, которые просто не приходят в храм, потому что, ну вот я в брюках, поэтому меня сейчас прогонят, и поэтому вот туда не пойду, да. И вот с этими людьми нужно говорить, и для этого нужно научиться с этими людьми говорить, научиться чувствовать, о чем им с ними нужно сейчас говорить. Это серьезная задача.
А вот, кстати, планируются какие-то реформы, может быть, церковные или...
Никаких реформ Никаких. Церковных не планируется, и вообще это такая...
Ну, про одежду, может быть, вот вы упомянули.
Такой провокационный, конечно, вопрос. Надо сказать, что церковь, православная церковь живет, основываясь не в последнюю очередь на предании, на традиции, и это важнейшая, ключевая составляющая нашей веры, мы от нее никуда не уйдем. И есть предание, которое незыблемо является одной из двух составляющих нашей веры, есть традиции, которые не являются в прямом смысле этого слова, в богословском смысле этого слова преданием, но которые позволяют сохранять вот этот вот, условно говоря, внешний контур. Понимаете, если мы на вербное воскресенье отменим освящение верб, то мы не соберем такое количество людей в храмах. А если мы их не соберем, то значит мы и не сможем к ним обратиться с проповедью.
Это красиво, конечно, не надо это отменять.
Да и много других вещей есть, которые... Но и с другой стороны, есть, конечно, вещи, которые сохраняются просто постольку, поскольку мы вышли из советского периода, там была особая, своя, очень непростая жизнь церкви со своей спецификой, которая сейчас иногда уже здесь существуя, она, конечно, вызывает массу вопросов и в богослужебной жизни, и в другой духовной, в том числе практике. И как раз эти вещи, они могут изменяться, они могут постепенно как-то варьироваться или даже отменяться, но для этого недостаточно мнения или позиции одного патриарха. И как раз вот он настаивает на том, чтобы любые, подчеркну, изменения, которые могут, не реформы совсем, да, именно изменения к доброму, которые могут возникать в церкви, они проходили, выражусь таким умным словом, общецерковную рецепцию, когда ни один единолично предстоятель ее принимает решение о том, что теперь мы будем делать так или иначе, а о том, чтобы эти решения были действительно осмысленные, осознанные и приняты церковью. И для этого патриарх Кирилл в начале своего патриаршего служения, еще прямо в самом-самом его начале, на Поместном соборе 2009 года, предложил всему Поместному собору учредить вот такой новый орган, который называется «Межсоборное присутствие», в который входят, так скажем, лучшие умы русской церкви со всей ее полноты, со всех ее сторон собраны, и это постоянно действующий орган, разделенный на несколько ветвей, там и богословскую, социальную, информационную и многие-многие другие направления. И в рамках этого огромного такого интеллектуального органа церкви происходит обсуждение, такая общественная площадка для дискуссии, и потом после того, как какие-то вещи обсуждаются там, они уже выносятся на общецерковное решение. Поэтому какие-то темы, конечно, имеют место в плане изменений, но они происходят, как бы, очень постепенно и, по счастью, вот очень так плавно по отношению к внутренней жизни церкви.
Отец Александр, я прочитаю от Алексея вопрос. Если написать патриарху Кириллу письмо, прочитает ли он его, дойдет ли оно до него?
Дойдет письмо до патриарха, до него доходят тысячи писем. В патриархии, в недрах канцелярии действует отдельный отдел обращений граждан, так и назовем бы на канцелярском языке, но все письма доходят до адресата. Разумеется, что патриарх лично не читает, вот в прямом смысле этого слова, каждое из тысяч писем, которые к нему приходят. Но для этого ему нужно было бы тогда отодвинуть все, чем он занимается в жизни для церкви, конечно, и только читать письма. Да. Но существует целая выстроенная им определенная система анализа всех писем, которые к нему приходят. И я вот про это могу подробнее рассказать. И, конечно, среди писем, которые приходят это на имя патриарха, есть много таких простых просьб, которые могут разрешаться и без его прямого участия. И для этого существуют люди, которым просто эти письма расписываются, и они вот как бы их разрешают, какие-то просьбы, недоумения. Многие люди считают, что именно патриархом должен ответить на какой-то простой вопрос об их вере. Да? Но понятно, что вопросов о вере не так много, на самом деле, они, в общем, более-менее типические, и поэтому священники, несколько есть у нас священников в патриархии, которые именно этим занимаются, отвечают последовательно на все вот такого рода простые вероучительные вопросы людей в письменном виде, им отправляют их на их запросы и ответы.
А какой должен быть вопрос, чтобы именно к патриарху попал?
Ну, так вот, я рассказываю. Значит, а есть какие-то вопросы более серьезные, которые требуют разбирательства? Конечно же, патриарх является, являясь предстоятелем церкви, с точки зрения восприятия людей, понятным образом, и за всю церковь отвечает, в том числе за все те какие-то, возможно, недочеты, которые на местах существуют. Поэтому жалобы людей, какие-то недовольства, какие-то недоумения, какие-то смущения, они тоже разбираются, и для этого существует уже как бы более высокий, более серьезный уровень. Здесь уже все письма расписываются по профильным синодальным учреждениям или отправляются, ну, если идет речь о внутренней жизни церкви, в управление делами патриархии, которое уполномочено заниматься организацией всей внутрицерковной жизни, в епархиях внутри церкви, или в какие-то, еще раз повторю, отделы, и дальше уже эти письма также как бы решаются, то, что нужно сделать. И есть письма, которые доходят напрямую до патриарха, потому что никто, кроме него, не может разрешить какие-то человеческие вопросы, часто человеческие судьбы. И я вот свидетельствую, что очень много личных писем, не просто каких-то там официальных обращений там от глав регионов или там от президентов или министров, но писем от самых простых людей, написанных просто ручкой или карандашом, от детей, от больных людей, болящих людей, от людей, имеющих какую-то необходимость в помощи, они все доходят до патриарха. Недавно несколько людей, строящих храм в очень далеком селе, в отдаленной нашей епархии, написали патриарху просто просьбу о том, чтобы он... Они не просили денег, ничего, они просто попросили о том, что вот они строят там своими руками храм, и мы еще долго его строить, потому что рядом нету ничего, это отдаленная умирающая деревня. Но вот они живут энтузиазмом и верой в то, что они построят этот храм, они попросили их просто благословить иконой. Это письмо дошло до патриарха, он благословил их и отправили туда икону, и вот теперь эта икона у них. Какие-то люди просят помощи в своем лечении, в финансовой помощи в своем лечении. Патриарх из своих средств жертвует людям деньги, это всегда происходит, почти всегда происходит, ну, в общем, всегда происходит инкогнито, без каких-то публичных таких оповещений про это, он очень этого не любит, но я просто знаю, что вот люди, которые обращаются к нему с просьбами о деньгах, ну, бывает, что люди попадают в безвыходную ситуацию с тяжелыми заболеваниями своими или детей.
И обращаются к патриарху.
Обращаются к патриарху, он находит средства, иногда довольно большие, но просто очень большие для того, чтобы им помогать, и люди получают просимое.
Отец Александр, так быстро время проходит с вами.
К сожалению, да.
Да, мало остается. Но очень хочется еще спросить вас лично, вот что произошло в жизни, что вы пришли в церковь вот сейчас на таком служении. Что тут должно было произойти в вашей жизни?
Ну, это два направления. То, что случилось в моей жизни, это просто промысел Божий, который вот меня ведет по всем дорогам моей жизни, точнее, по дороге моей жизни, которая по милости Божией была всегда одна. И я, ну, начиная с детства, наверное, лет с 10 в храме, и я просто не мыслю себя, не понимаю себя вне жизни церкви. Конечно, была молодость, была юность с ее какими-то радостями, с ее какими-то, с каким-то, может быть, какими-то развлечениями, с ее безумствами, да, может быть, какими-то юношескими. Все было в жизни. Но, однако, вот Господь как-то хранил, и я всю жизнь живу в церкви, и поэтому у меня просто не было других путей, кроме как в храм. И так бы я и оставался, ну, всегда же, с детства, опять же, желал принять священный сан и стать священнослужителем, вот так и произошло, я больше 10 лет служил, сначала больше 10 лет служил, прислуживал в алтаре одного московского храма, затем больше чем 10 лет был уже диаконом в том же храме мученицы Татьяны при Московском университете, ну, и затем уже Святейший Патриарх Кирилл меня руку положил в Ерейский сан несколько лет назад. Ну, а что касается моего такого церковно-административного служения, о котором вы сейчас спрашиваете, то, ну, это уже другая немножко страничка, тоже, конечно, целиком связанная с промыслом Божиим обо мне. Ну, так вот устроилось, так Господь устроил, что сначала я, ну, просто по знакомству пришел в про службу Московской Патриархии еще при преснопамятном патриархе Алексии II, и затем, ну, так, step by step, шаг за шагом, ну, вот, священноначалие меня определило на этот очень ответственный, на эту очень ответственную должность, на которой я сейчас нахожусь.
Ну, в любом случае, промысел Божий.
Промысел Божий, несомненно, я вижу в своей жизни каждый день.
Это каждый человек может только вот сам почувствовать. Отец Александр, вот немного времени остается. Может быть, вот я такой вопрос задам. Вы какую видите Русскую Православную Церковь в будущем?
Я вижу в будущем русскую...
Вы сказали, реформы не будет, да?
А в этом нет нужды никакой.
И
в этом нет никакой нужды. Я вижу Русскую Церковь, если говорить о церкви, о служении церкви внутри России... Я вижу Русскую Церковь церковью, которую наполняет большинство наших сограждан. И церковь, которая должна стать церковью, домом, местом, в котором люди обретают веру для многих и многих людей гораздо большим их количестве, чем сейчас. И для этого сейчас все, повторю, как я уже говорил, делается. Церковью, которая живет чаяниями и болью, и радостями своего народа, потому что церковь всегда была, есть и останется тем внутри человеческим как бы организмом, который очень тонко чувствует все то, что происходит в обществе в целом.
У нас 30 секунд.
Да, спасибо. Но, конечно, я вижу церковь торжествующей в этом мире в том смысле, что она должна проповедовать Христа воскресшего, и радость в глазах людей, которые обретают Христа, должна, конечно, увеличиваться. Дай Бог, так и будет происходить.
Да, дай Бог, чтобы так и было. Отец Александр, благодарю вас за то, что вы приехали.
Спасибо вам.
Друзья, с нами был пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Сунцево в Москве, отец Александр Волков. Всего доброго!